И холодно.
Потом прикрывайте, а еще сквознячок
оттуда. А мы думали, оттуда теплый пойдет.
Да нет. Сейчас мы с вами. Помолимся, давайте.
Да.
Царю небесное, будь держителю души истины, и же везде рецы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди все весемны, и очистены от всякие скверны, и спаси вложи души наша. Вот сегодня 21 сентября.
Праздником.
2000 какой у нас?
21-го,
да? А я первую свою лекцию провел 21 сентября 2007 года.
Сколько это? 14 лет назад, да?
Да, получается, 14 лет. И тоже именно 21 сентября.
На Рождество.
И тоже было на курс первой лекции. Да, вечером.
А вы какой год?
Катехизис вел.
Нет, а выпуск какой год?
Я выпустился в семинаре в 2008. Хотя кандидатскую до сей поры диссертацию не защитил. Хотя уже и написал ее, но не защитил пока
надо.
Все еще.
А вы себе поставьте прям цель.
А уже никто поставил.
Да,
правильно. Конференцию 12 октября. Ну, слава богу, работа сделана. Там надо только чуть доработать ее. Так, значит, у нас с вами получается два предмета. По расписанию я вас веду первую и третью пару, да, получается? А соседние у меня, получается, первый курс. Вот. На прошлом занятии мы немножко поговорили, то есть мы с вами историю религии начали, предмет религоведения.
Да.
Так, а сейчас
мы тогда...
Да, буддаизм. Но это мы приведем, вот это мы с вами тогда третьей парой поговорим. Сейчас мы с вами поговорим о общецерковной истории. Очень важный предмет, его на самом деле в семинаре изучают на протяжении 2 лет, и также есть предметы, которые прям вот, знаете, как рядышком сходятся с общецерковной историей, там такие, например, патрологии, сравнительные богословия, вот. И предмет общецерковной истории назывался, вот как раз вот я как знаю, вот с 2000-х годов предмет называется общецерковная история. Но в последнее время, то есть после реформы Болонской системы, переход на Болонскую систему, наш предмет изменился, стал называться история Древней Церкви, история Древней Церкви.
А имеется в виду вообще христианская церковь?
Нет, понятно, или... да, конечно, это христианская церковь, да, но вот именно история Древней Церкви. У нас по древней церкви понимал всегда эти первые века христианства и эпоха Вселенских соборов. То есть практически там с 1 века по 9 век включительно. Но история церкви она же продолжается и дальше, то есть она проходит и второе тысячелетие полностью. Но вот почему-то сейчас в современных программах немножко это изменили. Это, конечно, не очень хорошо. А изменили как? Урезали. Если раньше мы общецерковно могли заниматься 3 года, то сейчас у нас, получается, идет полный 1 год и еще полгода 2-го семестра. Да, мало, конечно. И по этой причине, для того, чтобы студентам хотя бы минимум дать, приходится очень быстро продвигать эти темы. А их очень много, они интересные. Потому что до 1054 года церковь была одна, общая такая, единая. А после 1054 разделение происходит в нашей церкви, и идет уже такое, знаете, западное христианство, как бы она оформляется в виде католической церкви и до сих пор живет, да? Восточное христианство, это уже мы с вами, да, православие. А 16 века еще происходит реформация в Европе, и появляется протестантская церковь. И вот получается такие три ветви. Хотя мы знаем, что есть одна ветвь истинной церкви, которой мы придерживаемся. И есть некоторые отклонения. Отклонения в связи с тем, что вот эти догматы, которые непреложны, их нельзя изменять, церковь постепенно реформировала, изменяла. Но именно изменяло как бы как учение, на основе учения. И это, конечно, очень сильно сказалось на институте церковном, и поэтому произошел раскол. Потому что, как говорил Господь, Иисус Христос, один остается, другой уходит. Они будут все равно будут расходиться. И на имя Иисуса Христа всегда будет распря. Если и среди иудеев была распря, да и среди христиан тоже распря о лице Иисуса Христа и его учения. Но и сегодня мы с вами начнем как раз вот именно говорить об этом предмете. Немножко сразу вам скажу, какими можно учебниками пользоваться. Самый такой простой учебник – это история церкви Смирнова, граф Смирнова. Это, знаете, он очень простой, написан был еще промежуток 18-19 века. Вот. Впоследствии его немножко дописали, доработали в 20 веке, немножко доработали его учебник. Читается легко, просто, и там даже есть различные параграфы. Вот. Есть учебник такой, где более, знаете, более все строго, строго так, и воспринимается сложно. Вот когда вы будете читать, не так вот, очень сложно воспринимается. Это учебник «История церкви до раскола 1054-го, да, до раскола Поснов, историк. Поснов. До 1054-го, да, до разделения церкви. У него, на самом деле, вы знаете, как вот реально такой учебник, что прям, по-моему, чуть ли не в школе заниматься. Вот
это научный вопрос. Труд, да, такой?
Нет, это не научный, он просто исторические темы, вот просто так, годы такие, события такое и так далее. Смирнов немножко попроще повествование идет. Вот, я бы вам посоветовал бы Смирнову читать. Студентам я даю Поснову, потому что там надо очень много учить дат, имен, событий, какие были важные, то есть поэтому даю этот учебник. Но для того, чтобы, знаете, просто для удовольствия почитать, немножко переосмыслить, конечно, вот в наше время, конечно, мы же с вами постоянно читаем статьи, ну, в интернете сидим, статьи читаем различные, это стиль журналистики. Ну, уже, увы, мы не в 19 веке живем, чтобы Достоевского, Льва Николаевича, Толстого, понимаете, когда вот, в принципе, как сосед такой выше, как говорится, и речь такая хорошая. Вот. И в итоге у нас такой простой, и мы его уже стали его воспринимать. Поэтому вот есть такой, значит, сектовед и историк Дворкин, ну, знаете его, живой и здравствующий. Вот он написал очерки, вот как раз это, такой, очерки по Вселенской. Да, по Вселенской Православной Церкви. Очень интересно. Вот мне она очень понравилась, потому что вот написано на том языке, который мы сейчас воспринимаем. Он причем вот начинает рассказывать, какие-то моменты обсуждать, какие-то вот рассматривает одну сторону, рассматривает другую сторону. И человек, конечно, который разбирается в истории церкви, может с ними и соглашаться. Ну, это как журналист что-то говорит, а вы можете не соглашаться. А вот если вы мало знаете, то вам будет наоборот интересно.
Это трехтомник?
Да. Нет, это он дальше писал, я пока про очерки, где он чуть-чуть общий такой взял.
Ну, три тома из каких-то.
Нет, это он больше, это он дальше разбивал до трех томов. А я вам советую одну книжечку его, одну первую книгу, которую он брал. Вот она. Не знаю, может, уже не издается, но если есть трехтомник, это, конечно, не очень. Это он, видно, увеличен. Вот. Потому что все скупили, я так понимаю, быстро. Ну, легко читается, поэтому покупают. Он для людей это делал, для простых. Вот. Но в интернете есть. И прям там прям начинается с апостольской церкви, и все, прям до конца. Прям все темы рассматриваются. Очень легко воспринимается. И, знаете, можно почитать просто вот на досуге, когда вот, ну, есть свободное время, не просто там можно телевизор сидеть, а просто вот есть время просто почитать. Особенно если вы вдруг куда-нибудь едете, там, в метро или где-то, очень интересно. Вот. Вот эти как раз я учебники советую. Если кто-то из вас хочет в христианское богословие углубиться, ну это тогда Алексей Петрович Лебедев, его труды по истории церкви, Василий Васильевич Болотов и Карташов, Бриллиантов. Ну это уже прям те, кто прямо занимался такой там наукой. Вот эти книги как раз в магистратуре изучают, в аспирантуре, ну это вот по истории церкви. Они очень сложные для воспринятия, потому что там очень много различных догматических терминов. И они их так легко ими оперируют, потому что разбирается в богословии. А мы, если вот вы вдруг не будете понимать, что такое усия, природа, ипостась, личность, сущность, субстанция, лицо и так далее, а они это очень четко делают. Потом там есть такие термины, ипостась, просопон, то есть, которые еще более, это греческие термины. И, конечно, эти профессора, они, когда труды свои готовили, то есть они на ту аудиторию, которая разбирается в этом.
А мы древнегреческие стали учить,
так что можно быть. Нет, ну это для интереса, я говорю, это интересно, но для такого общего воспринятия я вам вот это советую, литературу. А если хотите в богословию углубиться, то вот эти учебники можете почитать.
У меня вообще был какой-то аудиокурс из 10 дисков или что-то такое в свое время слушала.
Ну вот видите, вполне. Ну это очень хорошо, что вы послушали этот такой курс. Так, ну что, тогда мы с вами приступаем потихонечку. Сначала скажем с вами о периодизации. Периодизация истории церкви, она очень упрощенная. То есть она начинается от апостольского времени, первый период от апостольского времени, то есть с 34 года до Миланского эдикта, до 313 года. То есть это первый период.
Какой 84-й?
Нет, с 34 года апостольского до Миланского эдикта, то есть 313 год. Миланский эдикт, где когда христиан дали, разрешили свободно исповедовать свою веру. Вот 313 год. Следующий период идет с 313 года до 1054 года. То есть с 313 до 1054. Этот период, так называемый эпоха Вселенских соборов. Эпоха Вселенских соборов. И, в общем, идет до раскола церквей на западную и восточную. Вот. Следующий период у нас с вами... Третий, значит, он идет с 1054 до реформации, до 1517 года.
До
1517, да. То есть здесь рассматриваются такие темы, как крестовые походы, паламидские споры, падение Константинополя. Вот, и как, в общем, взаимоотношения были, взаимоотношения западной и восточной церкви, как они пытались... объединиться, даже унии, люди это униатские соборы проводили, но ничего, итог никакой. Итог таков, что наоборот, католическая церковь раздробилась внутри себя. Ну и последний период, это он идет с 1517 до нашего времени. То есть,
а третий как называется? Или он просто
а он просто периодами, он так особо не называется, просто период идет. И следующий это с 1517.
Католическая церковь, раздробление на три направления, это какое? Протестантка?
Протестантка, протестантская, англиканская, кальвинистская и так далее. Вот, ну и, значит, и последний период, это уже с 1517 до нашего времени. Здесь уже рассматриваются, как, в общем, церкви развивались. Восточная церковь под игом мусульман. Западная церковь, противостояние, католическая церковь, противостояние с протестантами, а также рассматриваются различные протестантские ответвления. Анабаптисты, баптисты, квакеры, цициане, пуритане, ну там огромное количество различных ответвлений уже от самого протестанства. Вот. Сейчас, если рассматривать современную историю церкви нашей, давать оценку современной истории, то мы живем в времена очень страшные. В времена либерализма, с полной свободы, свободы своего мнения. И отступления от всех норм и правил закона практически. От всех норм и правил. Я вот вам в двух словах чуть-чуть скажу, но есть вещи такие, которые очень страшные. Во-первых, сейчас, то есть в наше время, как бы свободно, высмеивают Иисуса Христа, Господа. Вот, ну, например, вот есть сейчас вот такая, она, как называется, такая компания Netflix, которая, да?
Да, они сериал сняли.
Да, в общем, не будем напоминать, но, в общем, сделали Господа как бы нетрадиционной ориентацией, значит. И причем народ выступил против, надо сказать, это в Бразилии, выступил против, Но, как говорится, они отменили, потом все-таки разрешили, те договорились, это деньгами купили. И, то есть, многие от них отписались, конечно, вот от этой компании. Но видно, то есть, вот открыто было, то есть, идет против, вот, против Христа.
Мне кажется, они это, иудаистская вот эта вот Netflix, они имеют вот такую направленность, поэтому они на христиан, на всех остальных, кроме...
Ну, иудаистская, она может быть там и языческая, и понятно, что... Но суть в том, что идет прям полное такое направление против христианства. И это, конечно же, оскорбляет людей, чувства верующих и так далее. Особенно вот если мы говорим про католиков, да. Дальше, мы сейчас видим время, когда разрешается нетрадиционное. Вот, то есть, вот сейчас парады вот эти в Киеве прошли, ЛГБТ, там вот это, например.
Так браки разрешаются,
вот
да?
Это, да, сейчас, да. То есть, сейчас на это смотрится как уже норма определенная. Причем некоторые даже протестантские церквях уже дают добро на то, что брак может быть мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, ну и так далее, в общем, тоже. В Америке, в Европе это все есть. Понятное дело, мы Китай не берем, потому что атеистическая страна, мы не берем мусульман, потому что у них своя религия, но они тоже на самом деле очень сильно под влиянием Европы развратились, можно так даже сказать. Тоже многие отступили от своих норм, правил, законов и так далее. У них тоже. По поводу, если говорить по поводу православия, на православие нанесен самый сильный удар. Надо сказать большое спасибо советской власти, которая практически защитила православие, уничтожив все, грубо говоря, разорвав отношения с Европой, мученически предав многих священнослужителей в гонении, вера православная выстояла прямо в своем истинном, то есть никак не испортилась. Вот. И надо сказать, закрыто вот это, знаете, закрыто от мира всего, вот этой традиции, у нас в Советском Союзе держались, но после Великой Отечественной войны, то есть после 1945 года, разруха вот эта, и Америка, и вот эта культура Америки, американизация, это поп-музыка, вот этот джинс, там всякие жвачки и так далее, они стали попадать в Советский Союз, а наша молодежь, увы, как бы ни крути, но вот именно начиная с 50-х, 60-х, 70-х годов, всем этим интересовалось, все это наполнялось, и 80-х был настоящий бум. Бум 80-х был таков, что 90-е полная разруха, разводы, мало рождения детей и так далее. То есть эти 80-е годы, они полностью потом в 90-е воплотились. Многие, кто заключали браки, в 80-м развелись. У меня огромная куча примеров. Почему? Потому что вот от советского все назвали совок, от него все устали, вот это все новое, но воспитания не было, контроля определенного не было. И вот наступил период, когда церковь получила свободу. Но в истории всегда так. Когда церковь получает свободу, это значит, что сатана начинает управлять умом людей. И поэтому в противовес Господь церкви дает свободу, то есть заниматься миссией. Потому что все. Вот так было в Римской империи. Мы с вами будем говорить, что когда христианство гнали, воспитание было у этого Рима было там очень четкое, жесткое. Там было правление правильное. Но как только вот начиналась анархия, коррупция, беспредел определенный, церковь получала свободу, могла спокойно служить, но люди могли предаваться всем чем угодно. То есть пороки были, то есть всякие различные уходили, то есть гедонизм так называемый. Вот. И мы сейчас живем как раз в эпоху гедонизма, страшного живем времени. Надо сказать, что на протяжении вот этих 20 лет, 90-х годов, там вот сейчас уже прошло, значит, уже даже вот идет, прошло 30 лет, вот 30 лет прошло с 90-х годов, идет очень сильное у нас внутри сейчас переосмысление ценностей, внутреннее переосмысление ценностей. Вот, и если вы сейчас посмотрите, церковь не добилась главного. Храмы наши в основном наполнены только бабушками.
Нет, сейчас очень, мне кажется, наоборот, много молодых стало приходить.
Снимают службы, они сейчас приходят, службы
снимают.
Нет, мы не добились сделать общину, понимаете? мы церковь, то есть, понимаете, мы не добились чего? Мы не добились того, что молодежь хочет. Потому что я смотрю, знаете почему? Не потому, как вы часто видите, а я смотрю, сколько поступает студентов в семинарию, сколько хочет стать священнослужителем. И я вам смело могу сказать, что с 2009 года упадок идет очень сильно, очень сильно. Причем большое количество идет болящих людей. Вот это проблема. Ну вот стрелял человек, вот смотрели недавно, вот форма болящего человека. Как понять? Вот так, понимаем. Хотя сейчас его и мама, и папа сказали, что замечательный, отличный ребенок был. Но сначала я сначала думал, как хорошо, а потом понятно, что не полная семья, ребенок был с мамой. Папа живет в одном месте, мама с ребенком живут в Перми. Ну и все. И понятно, что там мама, видно, вся в работе, ребенку дала полную свободу, и там был, тот был сам себе предоставлен. А потом он важную вещь такую интересную сказал. Он говорит, читали интервью всего? Сегодня вышло там, это мама, это интервью. Она его водила к психологу, и потом пришли, и психолог сказал, ой, у вас прекрасный сын. И мальчик, знаете, что сказал маме? Я сказал ей только то, что ей было надо. Поэтому
она хотела.
Да. И мама очень удивилась. А на самом деле он ей показывал так, он то же самое делал маме, чтобы она знала, что все хорошо. А сам он накручивал и наяривал, как у нас говорят, свои дела. Вот проблема какая, понимаете?
Потому что такие же психологи, как и все остальные, сейчас очень много дипломов покупают, это идет как раз то поколение специалистов, которые вот когда уже развалилась советская школа образования, где идут эти врачи, вот эти психологи, и поэтому это все как бы вот так вот, к сожалению, плачевно заканчивается.
Поймите меня, психолог не духовник. В церкви психологов не было в истории церкви, только в наше время это все произошло, не было этого. Был священнослужитель, который мог посмотреть на человека и сказать, что у него реальная проблема. Он только на одно лицо, уже по лицу человек подавал все его проблемы. И он уже начинал им заниматься. Но опять нужно было каждому человеку найти подход. А использовать так называемую систему, как сейчас мы используем, тесты, по нашей природе, что нам нравится, зеленый цвет, голубой, серый, из этого исходить, что нам ближе, извините меня. Это только, знаете, на поверхности чуть-чуть, а вы вглубь коснитесь. Так вот, проблема церкви, история вообще церковной проблемы, к чему сейчас мы пришли, да, проблема именно в людях, в личностях. Господь управляет, Господь помогает, Господь поддерживает, но именно люди, которые становились епископами, священниками, именно их поступки, их решения впоследствии влияло на многое. Вот это важный момент.
А сейчас, кстати, очень много епископов очень молодых.
Да, это прям тоже есть такое.
Карьерный рост прям бешеный.
Нет, это связано, что в 90-е годы пошла традиция, что архиереям очень быть почетно, и многие готовили молодых стать монахами и будущие карьеры епископы. Это то же самое, что и в католической церкви. Просто у нас это тоже переняли, так же это идет. И многие ребята, с юности, находясь при храме, там, при архиерее каком-нибудь, там, с 15 лет, видя все, он и под диаконом у него был, и впоследствии принял монашество, и при этом же архиерей впоследствии, когда тот вырос, он его продвинул, и он впоследствии стал священником, там, монахом, примандритом и дальше епископом. Он отца Иоанна, посмотрите, нашего ректора бывшего, то же самое. Он сюда пришел, и здесь его и выбили сразу. С 17 лет. А дело в том, что это сейчас везде так. Ну, это идет такая сейчас, идет такая ситуация, идет процесс. Вот. Но важен другой момент, и очень его важно отметить. Когда церковь зародила церковь, да? Апостольская церковь. На учеников Господа, на апостолов, сошла благодать Святаго Духа в виде огненных языков, да, в день Пятидесятницы. И вот эта благодать, она, представьте, она существует до сей поры, и она передается через таинство священства. Вот эта благодать Святаго Духа, она передается. И именно через эту благодать священнослужитель может управлять, совершать таинство, помогать людям и черпать было, ну, как бы помощь, то есть энергию для своей жизни, чтобы дальше. То есть все Господь отдает. Но важен только один момент, что благодать, она усваивается, если человек добрый, как говорится, да, добрые дела делает, то есть не вредит. То есть если же человек идет против духовных вещей, то есть нарушает, то благодать его ему вредит. Не помогает, а наоборот вредит. А что, вы не знали, что когда человек там женится просто так, без понимания, что потом ему жена начинает вредить? Он был не то, что ему достало, и дети его достали, и они ему вредят. Алименты, а жена его там пилит, разводит, схлебнуть нашел, а она все равно меня детьми достает. Вот вредит же, знаете. Только вопрос, он же женился первоначально. Так и человек, мечтающий там, понимаете, быть священником, вот получил, потом понял, не хочу. Хочу жить совсем другими делами. А тут начинает крутить. Так, что он не знает, что с собой сделать. Это было, вот, например, у царя Саула. И первого израильского царя, который приступил закон и лишился этого, и лишил этого мира. Да, конечно. Так, ну а теперь переходим к истории. Итак, а первая наша тема – это апостольская церковь. Самое что ни на есть, образец того, чему вообще призвана христианская церковь. Значит, после вознесения Господа Иисуса Христа на Елеонской горе, апостолы собрались в Иерусалиме, в Сионской горнице, и ожидали, когда придет Дух Утешителя, которого обещал Господь послать. И вот он пришел очень быстро, то есть получается на 50-й день, то есть через 10 дней после Вознесения. Праздник Пятидесятницы, иудейский праздник. И вот благодать сошла настолько сильно, это как бы наподобие грома, там молнии какой-то, либо землетрясение, может, ну, как, в одном месте это, да, что многие иудеи, которые тогда по традиции приходили в храм, причем они приходили со всего мира по возможности, вот, они заметили у Сионской горы такое событие, и туда все подошли. Большое количество там было, как мы знаем, около 3000 было, может, побольше. И они вот увидели, что апостолы разговаривают на разных языках. И стали недоумевать, а некоторые смеяться, предполагая, что апостолы, видно, напились вина. Потому что многие услышали знакомые наречия, то есть тех странах, где они жили, ну, знакомый язык. Вот. И вдруг апостолы ими владеют. Ну, тогда Петр вышел и сказал, что к иудеям обратился, что не смущайтесь, сейчас лишь только третий час дня. То есть по традиции иудеи в это время не пьют никогда. Вот. И то, что сейчас произошло, это на самом деле исполнилось пророчество пророка Иоэля о схождении благодати Святого Духа. Пророк Иоэль об этом еще говорил. И дальше Петр произносит проповедь силой благодати Христовой. Говорит о Иисусе Христе, о Его жертве, о вознесении, воскресении. И надо сказать, что настолько он это сильно говорит, что после проповеди 3000 человек крестилось. Принял христианскую веру.
После проповеди Петра?
Да, после проповеди Петра. А вот после второй проповеди Петра крестилось уже 5000 человек. И причем эти проповеди происходят очень быстро. Там небольшой хронометраж по времени прошел. И в итоге отметим с вами, что вот первая христианская община состояла из 8000 человек. Но не считая женщин и детей. То есть только мужчин. То есть это еще начали жены и их дети. И вот... Вот первая Иерусалимская община. Управлял Иерусалимской общиной епископ Иаков, брат Господень, по отцу Иосифу. А другие апостолы, они отправились в миссионерские путешествия свои проповедовать христианскую веру.
Кто управлял общиной?
Иаков.
Иаков, брат Господа Христа по плоти через отца Иосифа. Петр на самом деле хотел также уйти проповедовать, но остался. Он помогал Якову в устройстве церкви, И вот он знает, он ходил, знаете, он ходил в Израиль и в Самарии был, но дальше не уходил, пока что не ходил. Он позже уже уйдет в Вавилон, в Коринф, там и так далее, позже. А вначале оставался еще он как раз именно в Иерусалиме, ну и в разных ближайших городах. Главная цель была какова? Что когда количество увеличилось, надо было определить, где они будут жить. И тут Господь так милостив был, что Он посылал им таких людей, богатых, которые имели большие, то есть, земли, дома, и они все это отдавали апостолам. И таким образом, то там могла, вот там могли размещаться христиане, там могли размещаться христиане. Ничего, первые христиане ничего своего не имели. То есть, когда вступали в общину, все было общее, все было общее. Апостолы помогали, они раздавали пищу, устраивались так называемые вечери любви, агапы по-гречески. Это так называемые вечером собирали, то есть приглашали все христиане, накрывались столы, проходила трапеза, а после трапезы совершалась Евхаристия. Агап.
Это она ночью, да, совершалась?
Вечером, да.
После ужина.
Ну вот помните, когда Господь совершил Пасху вечером, а потом они ушли молиться ночью в Гефсиманский сад, то есть вот именно вот этот вечер мы подразумеваем. Я не могу сказать точное время, 9 часов, 8, 10, понимаете? Но мы знаем, что после этого Господь ушел в сад молиться, и ночью тогда к нему пришли. Вот из этого мы исходим. Поэтому по этой традиции вечером мы совершали вот эти трапезы. Но одна была проблема. Многие наедались и праздно проводили время. И мы знаем об этом через послание апостола Павла к Коринфянам, который, вы знаете, он это именно коринфских христиан, язычников, укорял. Про евреев я не могу сказать, мало источников, что-то об этом говорится, о первоначальном, но вот среди коринфских христиан такая была ситуация, что, например, кто-то приходил, приносил всю еду с собой, и все ее съедал, именно сам, ни с кем не делился, например. Вот. Потом были мимо, и начинались ссоры, там, ругань и так далее. Поэтому у нас пошел такой грех тайноедения, запрещающие. Вот. Но у нас большинство людей хотят сами поесть, и чтобы им не мешало. Потому что это их мир, их такой момент, понимаете, порадоваться этому. Вот. И на Господь говорит, против этого ничего не имеет. Но считается, вот смотрите, очень важный момент, вот сейчас традиция, какая трапеза традиция у нас сейчас сохранилась? У нас сохранилось так же, что в семье, потому что церковь, то есть малая церковь, семья, она тоже по образу первой христианской общины, что глава семьи, супруга, дети всегда собираются вместе за трапезу. То есть вот это, где там они поели, перекусили, вот это языческое все. Все это языческое. Ну, традиции древних язычников и так далее. То есть, вот общая трапеза, то, что именно в одно время собирается семья, готовится трапеза, совершается молитва, благословляющая, как Господь все это благословляет. И после этого кушают за столом. Вот интересный момент, за столом. Столы разные были. У нас вот впоследствии повыше появлялись. У евреев они вообще низкие были столы. Низкие вообще. Да, ну да, да. Вот. Но суть в чем? Что именно в одно место поели и все. И дальше не вкушали. Только когда опять новое было собрание. А у нас же такого нет с вами. Едим, перекус, обед, это и все. И надо сказать, что еще у нас в советское время, а у них от бабушек в Российской империи сохранилась традиция, когда все-таки детей приучали обед, завтрак, ужин, чтобы все вместе покушали, чтобы потом не было нигде. А вот эти все Макдональдсы, забеги туда перекуси, там всякие KFC,
да,
там
не,
это.
Не перекусывали, у меня бабушка вообще, прабабка, ровно по часам ела.
Ну вот видите, да. Ну да. Но она такая была традиция, она даже христианская была. Считалось, что таким образом формируется дисциплина у детей, а взрослые дают пример. То есть это не взрослые формировались, а именно дети формировались. Вот. Потому что, ну, потому что дети всегда берут пример у родителей. То есть, если они видят, что родители едят у телевизора, перекусывают, ну, они все это скопировали, сфотографировали через свои глаза и потом делают то же самое. Поэтому, когда там папа начинает или мама что-то им говорить, им неприятно, потому что они хотят так же, как родители.
Потому что сейчас время такое, бежишь, не успеваешь что-нибудь.
Так и в древнем мире было.
Там времени было мало.
В древнем мире до Христа там не было, вы чего? Там были постоянные, то выходил, то тебя сразу идешь на сражение, то тебя отправляют туда. То есть там вообще не было, там был такой процесс, да.
Тем более христиан еще гоняли там как-нибудь.
Да не, мужчина даже, он если начинал заниматься в поле, он год если поработал в поле, он радовался, потому что его могли призвать в любой момент. Да и женщина могла участвовать не только в своей семье, ее могли в разные отправлять делами заниматься, поведухами, участвовать в беременности, там, помогать, потому что везде этого было задействовано. А многие женщины вообще участвовали в сражениях, брали. В мире древнем все по-другому было, в языческом мире. Евреи, конечно, старались жить по некоторым законам христианской семьи, это правда, у них это было. Поэтому у них вот именно почитание шаббата, субботы, будем говорить о евреях и иудаизме, у них это было. И поэтому христианство-то из иудаизма хорошо выходит. И мы-то на самом деле, вот, славяне-то приняли именно вот это христианство. И от иудеев, можно сказать. Хоть называется византийское христианство, но оно тоже от иудеев взято-то в основном. Поэтому мы вот именно берем, то есть у нас всегда идет молитва в христианстве, определенное спокойствие. То есть в христианстве нету суеты, суеты нету. То есть беготни нету. Все делается постепенно, потому что у них как? Вот есть сегодняшний день, ты его проживешь, а завтрашний день сам придет, и ты сам сделаешь. Ты сначала этот день проживи, потому что Господь может забрать тебя, в любой момент, представь, перед Господом. И люди радовались. То есть он живет, слава Богу, завтра следующий день. И человек, знаете, был наполнен, часто он опустошенный. Потому что туда-сюда тебе там выполнять на работу, там поехал в метро, какие-то люди насмотрелся, в интернете глянул что-то тоже. Взрыв, погода, дождь, денег нет, проблем полно. И все еще тебя чего-то учат в жизни. Как вы знаете, да, у нас сейчас практически все учителя. Вот тоже такое интересное время. Все тебя учат. С телевизора учат, с журналисты учат, дома учат, в метро учат, где сядешь, все что-то жизни учат. Какой только непонятно, но все учат. И со мной все правы, все знают, как надо жить. Вот я замечаю, все знают. То есть нет ни одного человека, который готов тебя выслушать, как-то помочь тебе, поддержать. Все тебе начнут жизни учить. Вот никогда такого не было. Вы знаете, кто вообще занимался учительством в апостольской церкви? То есть тот, кто имел дарование. Женщина вообще не в храме, да, домолчала. Вообще у женщины был момент именно смирения. То есть главное призвание женщины это было быть смиренной. А женщина смиряться вообще не хочет. Вот если исходя из природы женской, вот посмотреть на девочек и на мальчик, то девочка даже в природе своей более характера проявляет, нежели мальчик, когда он маленький. Вот это я в последнее время наблюдаю, заметил. И правда, женщины, они более активные, более эмоциональные, более, и поэтому для них смириться это на самом деле большой подвиг. Вот для них смириться это подвиг. Я всегда думал, что такое для женщины смириться? Там, вот даже бывает, Божья Матерь, когда обращались, там, даже она хотела там помочь, а Господь ей говорит, что тебе жена, там нет вина, там, понимаете? Тоже, это у женщины как порыв постоянный. То есть ей обуздать этот порыв, это реальный подвиг, как мужчине, там 100 раз подтянуться, наверное. Потому что мужское, знаете, в природе легче смириться. Поэтому мужчина служит в армии, там работает, им легче. А женщина, понимаете, она когда работает где-то, она должна получить удовольствие. Вот ей так важно. Ее должны все ценить и уважать. А вот если вдруг кто-то пинает, то она устроит 5-10. Ей некомфортно работать там, да.
Это точно.
И по-разному. Некоторые женщины открытые, другие там втихаря молчат. Но каждый в себя все равно хочет вырасти. Потому что работа для нее это удовольствие. Реализация. А для мужчины работа это крест. Несение ответственности семьи. Он работает для того, чтобы прокормить семью. Понимаете? Вот и различие какое. Женщина просто реализация. Потому что крест у женщины – это быть матерью, женой, понимаете, так не хочется все делать, это вообще просто. А для этого надо смиряться. Это вообще тяжело. Как мужчине, например, вот мужчине, вот он работает, несет крест, да, например, но что мужчине сложно, например? Ему очень сложно воспитывать детей, мужчине, да, сложно воспитывать. Но в чем сложность? Он правильно воспитает, да, но терпеть нытье детей мужчине сложно. А вот женщина спокойно может переносить это. Потому что, видно, в нее вот есть такая терпилка, как сказывается, поэтому она может и роды, то есть, когда роды происходят, боли сильные, да, она это претерпеть, а мужчина бы помирал бы сразу, бы, так раз, и все бы. То есть, на самом деле, сила женщины огромная. И, но, видя вот эти все свои силы, видя эти эмоции, все эти чувства, она прям напропалую идет. А Господь говорит, смирись, как говорится. Женщина говорит, ни в какую. Это всегда было, не думайте, что только сейчас, в 20 веке, и это было и в 15, в 16 веке, в 17. Там женщину просто загоняли условия, на нее просто смотрели, пытаясь смирить ее, силой смирить. Но это было очень сложно сделать. Поэтому у нас на самом деле святые женщины именно прославились те, кто смирился. Это правда, многие, вот кто вот именно внутри, это благоверные княгини, там, блаженные, преподобные женщины, которые именно тот, кто обрел Бога, кто вот приобрел в себе это внутреннее смирение. Потому что все женщины, они не смиряются никогда. Поэтому мужчина, ему, конечно, в этом плане проще. Он, значит, женится, видит, баба работать хочет, кричать, бегать, все, говорит, он говорит, занимайся, чем хочешь. Вот он, она и впахивает. А он...
Смирился.
Да. А ему легко смириться, ему проще. Он даже, ему даже усилий не надо сделать. Во-первых, ему не надо нести крест. Потому что ему надо, потому что его жизнь, он должен крест нести. И мужчина не хочет. Вот вдруг он видит, что женщина готова все сделать за вас. Представьте, она вас накормит, напоит, деньги заработает, на машине отвезет, там сама все это еще сделает. Да, да, причем, да.
Мужчина начинает пить в этот момент.
Ну, да, всем что угодно. Не только пить, там, и играть, и там, с друзьями гулять, там, это просто все у него. Он может просто жить и радоваться. А если она его достала, он ее начинает бить. Вот заметили? Он, да, потому что он сильную эту женщину обуздать мужчину не может. И тогда он ему поднимает руку, потому что он слабый. Он не может духом ее побить. И вот он начинает ее бить. А женщина только когда ее хренанули, она так немножко понимает, может, что-то не то делает. Понимаете? Только чуть-чуть. И поэтому на вы так и пошло. Бьет, значит, любит. Извините меня. Это сказано про женщину, которая, ну, катушка съехала, но не соображает она. То есть ей приходится физическое воздействие, чтобы она поняла. Так на самом деле это ненормально, когда мужик бьет. Это вообще ненормально. Вот. Но в народе женщина это оправдала поступок. И мужчины тоже приняли. Это же женская идея. Она сказала, он ударил, значит любит меня. Значит меня остановил там. Он хоть как-то проявил себя. И вот это укрепилось у нас такое, в народе пословица такая. Непонятно на чем основана. Вот. И так и живем. И в итоге... Результат, знаете какой? Все мучаются.
В итоге, да?
Потому что женщина, когда стала вот этой белкой в колесе, она, знаете, в какой-то момент хочет остановиться, а уже не может. Уже не может, пока ее кто-то из этого колеса не вытащит, понимаете меня? Она все, понимаете? Вот, проблема. А мужик, а ему он как бы ленился, он пальцем, он перстом повести не хочет даже, чтобы что-то сделать. И все. И так начинается жизнь. Ну и сколько так люди живут? Ну все так и живут. В итоге мужчина находит себе любовниц, ну, чтобы отдохнуть. Ну, женщины тоже нужны. А любовниц находит каких? Каких-то там, ну, каких, не знаете, в жизни неустроенных. Ну, понятное дело. Потому что женщина, если неустроенная, там, или каких-то... И вот, и мужики там, надо погулять, отдохнуть без обязательств. А потом опять к жене. Ну, надо все равно, ну, забота какая-то, там как каменная стена, ты зависишь, как говорится, и детей воспитывает, и накормит, и напоит. Вот так мы живем. Не думайте, что это только в нашей стране. Все говорят, что это в России так. Во всем мире это. Во всем мире это есть. Вот и все. А причина очень простая. Мужчина не может обуздать женщину. А женщина не может смириться. Знаете почему? Потому что женщина сильнее мужчины. Вот и вся проблема. Не зря я вам про Таус говорил. Женщина хуже змеи, хуже льва, хуже скорпии.
Нельзя вот обзывать еще женщину.
Нет, он говорил в ее коварстве, в ее силе, в ее вот целях. Конечно, она сильнее всех. Поэтому у нас всегда говорилось, всегда было, в первых веках христианства женщина, во-первых, должна всегда была ходить с покрытой головой. Вот пишите. Всегда в первых веках христианства женщина всегда ходила с покрытой головой. А потому что женщина знала, что ее волосы – это ее красота, покров, который ей дается. И чтобы этим не кичиться и гордиться, по христианским правилам закрывалось это.
Всегда и в быту?
Да, и в быту. Но это именно, вот именно в христианские первые века. Ну, считалось так. Когда, например, даже некоторые в семьях, даже дети, когда вот были, например, вот обязательно вот это закрытие. Дальше. Мужчина, женщина общался на «вы». Вот, отметь важный момент. Да. Потому что если с ней начнешь на «ты», все, съест. Пришлось брать на расстояние. То есть только сильный мужик мог с ней на «ты» общаться. Приходилось общаться на «вы». По этой причине с детьми тоже приходилось общаться на «вы». Потому что это и еще бесято хуже, как говорится. И именно вот эта дистанция, а я сейчас, знаете, почему понял? Я раньше думал, почему многие на «вы» общаются, как-то дико. А сейчас смотрю на некоторых наших сотрудников, преподавателей, когда они на «вы» общаются. И я понимаю, они держат дистанцию, и благодаря дистанции могут управлять студентами, там, получать как-то проще все это организовывать. Это
обязывает другого стиля общения.
Ну да, да, нежели когда близкие. Потому что когда близкие, ты можешь все свои какашки показывать. А тут получается расстояние, оно как бы тебе помогает. Да. И вот я это здесь на опыте увидел, а раньше так и было, в семьях так
раньше
и было.
Раньше в семьях было, у меня папа с родителями на
вы. Ну, раньше. Да это с христианских традиций-то идет,
я
вот
знаю,
поймите меня.
Традиции, да. Для меня это дико.
Ну понятно, что для вас дико.
Мама, вы пойдете там туда? Ну как бы, мама.
Идите, вы знаете куда.
Дистанция, да, с родителями получается. Все-таки в семье, наверное, более близкие отношения, чем на вы.
Вы знаете, исходя из того, как наши дети сейчас живут на «ты», брошенные, одинокие у компьютеров, подставлены сами себе, ты там поел, ты это сделал.
Ну, это степень уважения, наверное.
Слово, нет, именно «вы» обязывает контроль определенный. Потом «вы» всегда чувство сохраняет. Понимаете, как бы это все равно, ты сохраняешь человеку чувство. Материнскую любовь, отцовскую любовь к ребенку. А ребенку не достает это, он наоборот начинает завоевывать эту любовь. Поймите меня, здесь очень интересный момент. Когда ребенок знает, что ему уже все предоставлено, он может спокойно жить. Но когда он знает, что он недополучает, он старается заслужить, он старается, он трудится, он и подход идет, момент такой ищет. И родитель, который это видел, он это ценит и помогает ребенку. Это важный момент, поэтому это было у христиан. Дальше, правила были следующие. Вся семья причащалась обязательно по воскресным праздничным дням.
Именно праздничные?
Да, праздничные дни. Но праздничные дни у христиан, понимаете, они были посвящены Господу, плюс еще, были детские праздники. Но я уже немножко даже вперед забегаю, когда...
И по воскресным праздничным.
Нет, воскресные дни – это отдельный праздник, и есть другие праздники. Но причащала вся семья. Только вот интересный момент, отмечу вам, что где-то в середине первого века произошло отделение. То есть Евхаристия стала совершаться утром, и к ней нужно было готовиться, там, поститься, молиться, то есть и приступать к телу крови Христовой натощак. Вот. Это стало сложнее, потому что раньше было наешься, накушаешься и причащаешься, было удобно.
Поели,
да, но то есть получается где-то с 55-го или 60-х годов все, это уходит. И по этой причине, конечно, семье было сложно. Но должны были все. Да, еще важный момент. Если вдруг кто-то не приходил, не причащался, значит он что-то нарушил. То есть пришел в храм и не причастился, это значит, ты что-то сделал плохое. Потому что должны были все причаститься. Значит, то есть, получается, если ты не причастишься, то есть ты, значит, находишься вне
церкви. А исповеди не было, да? Или была исповедь?
Не было.
Не было.
Исповедь в то время это была страсть Божия. Если это было, вы совершили грех, это значит, вы были вне церкви, и значит, вы не причащались. Причем исповедь была такая, что, как говорится, вы исповедовали священнику, и если это было надо, еще и община должна была знать тоже.
Так исповедь это одно из таинств. Я так поняла, что все таинства, они изначально были установлены церковью.
Да, они Господом были установлены, а церковь впоследствии да, их реализовала.
То есть она не сразу была исповедь.
Исповедь была вначале, просто человек исповедовал Иисуса Христа и исповедовал, каялся во всех грехах. Покайтесь, говорил апостол Петр, и каждый крестится из вас во имя Иисуса Христа.
Не нашего понимания просто не было, она была в другом, да?
То есть человек... Да, он просто, вот есть такая, вы знаете, общая исповедь, вот, что было в то время, да, было такое, но это было как раз там перед крещением и так далее. Но, если вдруг начинаются какие-то проблемы, ну, например, человек нарушил закон, своровал, например, блудные страсти произошли, гнев, ударил жену, все. Епитимия, отлучение, то есть был важный момент. И за этим как раз следил епископ, следил священнослужитель.
Это не как сейчас пошел, да украл, пошел исповедоваться.
Нет, тогда это было, понимаете меня, был закон. Причем, вот смотрите, вот про Сифору Анани, там они вообще часть имени утаили. И оба лишили жизни. За то, что не раскаялись, открыто обманули, а Петр говорит, почему тебе сатана положил тебе солгать Духу Святому, то есть ты мне врешь, слушай помысл, ты солгал не человеку, то есть ты имеешь, а Богу солгал, а он не признался в этом, и поэтому душа из него, то есть он был наказан, и умерли, то есть и Сифор, и Анания, то есть и муж, и жена. И это было настолько страшно, и многие тогда, вот сейчас историки некоторые указывают, вот, смотрите, ваши новозаветные церкви жестоко поступили, а в толковании отцов церкви, да, вот этот момент рассматривается, что это был как воспитательный момент, потому что молодая была церковь, только зарождалась. Нельзя было попускать греху. То есть, смотрите, если человек не кается, не признается в грехе, ну не может быть он членом церкви. А он все равно не признавался, поэтому Господь отсекал сразу. То есть, вот важность в чем. То есть, когда человек обманывает и верит в свою ложь, и говорит, нет, только так. Вот это тогда Господь отсекает. А если вас обличают, и вы каетесь, да, я обманул, тогда вы как раз покаялись, и тогда вам есть возможность вернуться в церковь, гон церковную. Поэтому у первых христиан тоже было все строго в этом плане. Дальше. Очень важный момент. Девушки с юношами не было общений, прогулок, гулянок и развлечений. Все было очень четко. То есть они могли именно общаться, если какая-то была работа и деятельность. Но опять трудились семьями. Вот. А так, так всегда заводилось, вот важный момент, что если юноша и девушка не решали себя Богу посвятить, потому что институт девства, он был с самого времени. То есть человек мог посвятить себя Господу Иисусу Христу, вот еврей какая-нибудь, да, или еврей, и сказать, что я не буду в брак вступать. И тогда вот он девственник оставался, и все это знали, и там специально была община прав девственников, вот они их кормили, тоже трудились, и жили они тоже при церкви. Но это, по-моему, было ясно, давали обет такой. А так, на самом деле, то есть наступало время, и вот эти сватовство, знакомство, договор, все, что мы знаем в нашей стране, это все то же самое тогда это было. То есть подходили друг к другу, договаривались, семьи договаривались, и заключал союз. Причем ответственность была за молодых у родителей, потому что они договор заключали, епископ благословлял, и дальше молодые, когда только вступили в брак, им не говорили, ну, жили, теперь вы самостоятельно, идите, что хотите, там. Детей привезли, да извините меня, иди, я хочу отдохнуть, мне в могилу лететь там надо, или куда-то еще. Там нет, там была такая ситуация, что они только поженились, заботились, и родители их заботились об этой малой церкви, которая только возникла, и во всем им помогали. Помогали как? Наставляли, поддерживали, мужа привозили к ответственности. А если дочка была недовольна, отец ее все равно обращал к мужу, чтобы она смирялась. То есть процесс был со всех сторон. И там ради семьи было. И община за этим следила. И потом у них рождались дети, также участвовали в воспитании. Бабушки, дедушки участвовали в воспитании. Вон же те Васильевку, посмотрите. Там бабушки брали их детей и воспитывали до 3 лет, занимались. Потом только отец начинал с 3 лет. Мать только грудью кормила и все. Не было такого, что, знаете, вот сейчас говорят, о, советское время, бабушки помогали, это бред какой, сейчас все мы должны жить и развлекаться. Нет, это как раз язычество чистой воды. Сейчас все язычники, на самом деле. Все пенсионеры, которые сейчас развлекаются, они только себе пепел на голову сыпят. Потому что могут мимо Царствия Божьего проехать. Но они не знают об этом. А так бы спаслись бы. А знаете, как этот момент, знаете, хоть вам момент интересный расскажу. Ветхий Завет, он же нам тоже дает ответ на весь вопрос. Когда Моисей выводил, а это тоже, когда мы умерли, вот читать, выводит тебя, да, выводит тебя, куда? В землю обитал, в Царствие Божие. Мы умираем с вами, к нам ангел приходит и может нас вести куда? В Царствие Божие. Так вот вспомните, посмотрите на карте, где Египет, где Израиль. Как же они там 40 лет и в этой пустыне ходили, понимаете, 40 лет. Вот представьте, тоже вот нагулял как бабульку там с дедом, накатались где-нибудь и померли. И вот рай, кто-то мучился, такой бабулька там с луком сидел, сразу попал. А этот как 40 лет мы так, да, потому что здесь же поразвлекался чуть-чуть. И эти 40, ну, а почему? Потому что, помните, тоже чутье рассказывается, когда там, что у нас секунда, а там для них это как миллион лет. На том, как бы, на том же свете. И вот представьте, то есть он чуть здесь поразвлекался, а и Царствие Божие потерял. И в результате вот начнется вот такой момент. Что, Владимир? Да, конечно. Понимаете, вот такой момент. А самое главное, люди не понимают об этом, что это может произойти. И поэтому вспоминая плач, помните Писание? «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете». Блаженные и плачущие, ибо утешитесь. Понимаете? Вот как все интересно. То есть, чем вы больше сейчас трудитесь, несете крест, страдаете, значит, вы будете счастливы. А Ницше смеялся над этими христианами. Смеялся. Потому что уже не знал, что делать, уже бездельник практически. Я думал, придумали себе. Они придумали, а знали, что Господь не оставит их. Он говорит, христианство – религия рабов, которые трудятся, там мучаются и ждут. А наоборот, крест свой несут. У нас даже так сказано, даже мы это чувствуем. Представьте, когда нам тяжело, и вдруг радость приходит, как это утешение? Или когда ты сидишь, пузо чешешь, ничего не делаешь, тебе все хорошо, и тебе уже плохо становится. Ну это даже по закону есть. Ладно. Пока что мы с вами молиться не будем, потому что у нас сейчас с вами третья пара.
Да. Ой, а хотите пирожка? Я
Нет, я все поел, спасибо. Вы угощайте свою общину.
Ну,
у вас своя община.
Угощайте свою общину.
Спасибо большое.